Уважаемые радиослушатели, вы слушаете программу Русского радио WMNB города Сакраменто «Обращение к Израилю». Ведущий программы Ярослав Дмитриевич Дердиенко.
Народ израильский живет. Жив еще наш отец.
Ам Исраил хай. Од Авину хай.
Уважаемые радиослушатели, мы рады каждой встрече с вами в эфире и рады сегодня вас приветствовать. Я прочту из книги Второзакония, 4 глава, 5 и 6 стихи. Это место уже звучало недавно в нашей передаче, но больно уже, но хорошее. «Вот я научил вас постановлением и законом, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы владеть ею. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный». И еще одно место, тоже, на мой взгляд, очень хорошее, красивое место. Это пишет апостол Павел в послании к римлянам с 12 главы, с 1 стиха. «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Мы хотим привлечь ваше внимание сегодня к вопросу знания, человеческого знания. Мы в прошлый раз пытались обратить ваше внимание на полезность, на ценность естественных знаний для верующего человека. Мы говорили об этом, никак не могут противоречить Библии, так как истина в мире, вообще говоря, одна. Истина о творении, о функционировании материальной вселенной, она одна, и она абсолютна, и она содержится в Библии. Библия – это откровение Божье человечеству, это откровение Творца. Мы повторяем эти истины для того, чтобы утвердить нас, верующих, в своей мировоззренческой позиции. При всей кажущейся ограниченности религиозной философии по сравнению с так называемыми научными философскими течениями или учениями, как угодно, именно религиозная философия, религиозное, вернее сказать, библейское мировоззрение, именно библейское, является наиболее основательным, наиболее верным. Мы говорим «наиболее», а не «абсолютно верным», потому что в силу человеческой ограниченности, ограниченности даже естественных знаний людей, приверженных Библии, эта ограниченность не позволяет людям до конца понять глубину философской мысли, содержащейся в Библии. Это обусловлено, с одной стороны, вот как мы говорим уже, ограниченностью самих возможностей человеческого знания, и скупостью, если можно так выразиться, философских, мировоззренческих откровений в самой Библии. Так как основное назначение Библии не философия, не учебник по естествознанию, у нее совершенно другое назначение. У нее назначение открыть, установить, объяснить духовные закономерности материального человеческого бытия, причем в свете его будущности, в свете его вечности. То есть фактически это, если употребить слово «учебник», то учебник по взаимоотношениям человека с Богом. Бог Творец, Бог Отец, Высший Разум и человек как его разумное творение. Вот именно с этих позиций мы и пытаемся говорить и о человеческом знании. И оцениваем его значение и полезность в первую очередь по критериям будущности, то есть последующего, вечного бытия. Ну, поэтому и подход наш к человеческому знанию отличается от подхода неверующего человека. Неверующий человек все свои научные изыскания, изучение, так сказать, естественных законов природы приурочивает единственной цели благополучию, будем говорить, в таком примитиве или в прагматизме, благополучии своего тела. Фактически все, что делает человек, он делает для того, чтобы удовлетворить себя. Ну, а так как он считает себя сугубо материальным, вот, а духовность его на вторичном плане, она вообще вторичная, она зависит от бытия, бытие определяет сознание, то практически получается, что весь смысл, вся цель человеческих знаний, постижения законов материальной природы сводится к одному, чтобы больше, как можно больше пользы извлечь для себя, для своего тела. Мы, когда говорим об оценке наших знаний, то мы тоже говорим о потребностях тела. Мы не исключаем этого. Только, как мы уже говорили, что для неверующего это единственный критерий, а для верующего это один из двух, причем не главный, а второстепенный, именно после духовного. И тем не менее, потребности нашего материального бытия, нашего тела, никоим образом не противопоставляются Библии или Богом нашим духовным потребностям. Они, согласно Библии, должны находиться в полной гармонии. Вот как говорит, например, мудрый Екклесиаст: «Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время? Хорошо, если ты будешь держаться одного и не отнимать руки от другого». Потому что кто боится Бога, тот избежит всего того. Видите, как созвучны эти слова с прочитанными текстами в начале. В чем мудрость и разум еврейского народа? В знании воли Божией, в знании его установлений, его норм человеческого бытия. Все, что заповедовал Бог евреям, предельно и единственно разумно и полезно для жизни человеческого тела. Даже мы оставляем абсолютно в стороне духовную сущность человека. И в новозаветнее время практичный еврей, апостол Павел, просит, умоляет верующих людей быть умными, разумными, не по образу мира сего, а по философии Божией, и не только ради вечной будущности, о чем мы говорили, но и ради настоящей жизни. Он говорит: представьте тела ваши в жертву живую, святую, для разумного служения вашего. И вот я прочту еще одно место Священного Писания, тоже апостол Павел, в этом же послании к римлянам, с 6 главы, с 16 стиха до конца этой главы. Он говорит: «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности. Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Вот вы видите, речь идет вроде бы о служении Богу. Но Павел здесь говорит о служении нашего тела, о том, как тело наше повинуется Богу, что оно делает в этом мире, именно тело. Казалось бы, мы всегда говорим о нашем духе, о состоянии нашего духа. А вот сегодня мы как раз хотим говорить о разумном служении нашим. Речь идет, конечно, о нашем духе, но тело, оно же, это наша составляющая, наша материальная оболочка. Мы не можем изолировать себя ни от его потребностей, ни от его влияния на нас, как на дух, и каким образом с ним обращаться. Почему апостол Павел счел нужным говорить о том, что служение тела должно быть разумным? Мы тоже уже говорили, существовало в его или позже время, когда уже Иоанн Богослов видел свои откровения. Христос говорил об учении Николаитов, а апостол Павел говорил о сходной проблеме Коринфянам. То есть, когда тело не служит Богу, когда человек вроде бы считается верующим, но дела тела, дела плоти его превалируют над его духовными ценностями и делают не то, что должно делать человеку верующему. Поэтому, когда говорит апостол Павел о том, чтобы мы предоставили свое тело в жертву, то, как вы понимаете, речь не идет о жертве, об убиении или сожжении тела, а в жертву дел, в жертву поведения. Поэтому он добавляет жертву святую, которая благоугодна Богу. То есть тело наше должно быть рабом праведности, вот как он и говорит в другом месте. Что значит рабом праведности? Это значит целиком зависеть, целиком выполнять дела праведные, а не рабом греха. И он такую духовную закономерность говорит, что кто кому служит, тот тому и раб. То есть он сразу намекает, если мы свое тело, вернее, если наше тело, будем так говорить, делает что-то не так, как мы понимаем по Писанию, то оно в рабстве. И надо прямо сказать себе, ответить, и уже своему телу ответить, в рабстве греха. И причем, раз в рабстве греха, то к смерти. Во-первых, все, от чего, будем так говорить, отговаривает нас, отговаривает апостол Павел, отговаривает Писание, отговаривает Бог, он отговаривает нас от всего того, что вредно для тела. Он не говорит о чем-то во вред нашему телу, а наоборот говорит о вреде для тела. Вы помните, мы поднимали такой вопрос, как, ну, будем почти открытым текстом говорить, об извращениях. О том, что сегодня набирает такую силу и, собственно, уже набрало такую силу. Вот это позорнейшее явление, которое Бог именует мерзостью, и которое человек почему-то возводит в естественные потребности, возводит в роль естественных явлений, в то время, когда это абсолютно противоестественно. Мы говорили об этом, природе человека, именно материальной природе. Это, ну, противопоказано, если хотите, телу, если иметь в виду его благополучие. И сегодня все знают, что это во вред телу. И говорят, что первым источником вот этой жуткой болезни, которую именуют СПИД, является именно это явление. Вот мы боремся со СПИДом, но зато говорим, что естественно вот такое поведение человека. А ведь если бы человек разумно вел себя, и со СПИДом бороться не надо было, он бы просто отсутствовал бы. А мы такую массу средств, ученых сил, человеческого разума тратим на то, чтобы бороться с последствием неразумного поведения человека. Абсолютно неразумного. Свое неразумие восполняем великим разумом. Разумно ли это в самой постановке? Конечно, это абсурд. Надо бороться с причиной, а не со следствиями. Все вроде об этом, умные люди все об этом знают. И тем не менее, занимаются все следствием, вместо того, чтобы убрать причину, облагородить тело свое, и чтобы оно умирало в свое время. Как говорит Екклесиаст, зачем вам умирать не в свое время? Это мы говорим об этом. Еще об одной проблеме мы говорили. Мы говорили о проблеме оккультизма. И тоже это вроде бы духовное явление. И вроде оно в своей основе направлено на благо человеку. Вот вы, наверное, читаете рекламу и скажут прошлую судьбу, и исправят судьбу, и наладят взаимоотношения в семье, и бизнес поставят, и предскажут будущее. Столько благ обещают. Кому это? Все вроде бы телу. Но при этом же умалчивают, в какое рабство попадает тело, когда человек поддается вот этим соблазнам и вступает в контакты с оккультными силами, с темными силами. Ведь все-таки нужно признаться, оккультное – это просто ученый термин. А если говорить на языке нашего религиозных убеждений, наших религиозных понятий, это контакт с темными силами, контакт с врагом человека, дьяволом, через его посредников, рать бесовскую, и его слух в лице людей. Надо как-то, наверное, себе ясно и определенно сказать, что за всем этим стоит не Бог, хотя они иногда и манипулируют священным писанием или какими-то, будем так говорить, религиозными терминами, даже молитвой, еще чем-то. Но нужно же знать, что стоит за этим зло, стоит враг, стоит сама смерть. А мы представляем это все в виде такого, ну, безобидного, мало того, в виде полезного. Вот столько пользы для тела. Забываем, что это опять-таки смерть телу. Этот грех, он обязательно, соделанный грех влечет смерть, причем не только вечную, а смерть нашего тела уже здесь на земле. Все неразумное наше поведение, оно сокращает нашу жизнь, сокращает просто длительность нашего пребывания здесь на земле. Опять, боремся за долголетие, боремся с болезнями, боремся вплоть до того, чтобы вообще победить смерть, а с другой стороны, насаждаем все причины нашей гибели, насаждаем причины, подлинные причины, а потом со следствиями пытаемся бороться. И сколько мы тратим на это времени, на сил, научных сил, будем так говорить, потому что каждый день мы слышим, вот ученые открыли там то, открыли то. Это пути к тому, чтобы побороть болезни. А болезни, оказывается, все от греха. Сегодня борются, странно, конечно, борются с курением. А ведь кто не знал, что это вредно? Кто, в каком поколении людей было неизвестно, что это вредно? Сегодня с таким великим умом, с таким пафосом заявляем, что вот, оказывается, это причина, ну, наиболее массовая, наиболее верная причина раковых заболеваний, всяких заболеваний дыхательных путей, легких. Вот все вдруг поняли сегодня, целые компании, шум с умным лицом. Кто этого не знал? Компании борьбы с алкоголем, компании борьбы с наркотиками. Кто не знал, что это вредно? Сначала насаждаем, сначала говорим, что это допустимо, это становится нормой поведения людей, нормой поведения малолетних, а потом усиленно боремся. Это очень-очень сложная проблема, и я думаю, что нам здесь есть смысл прислушаться к Писанию, прислушаться, ведь он, вы смотрите, какой термин употребляет апостол Павел. Он не просто говорит, что вот знаете, вот я вам рекомендую. Он говорит, умоляю вас, представьте тела ваши для разумного служения вашего. Почему? Потому что во всех вот этих проявлениях сквозит элементарное неразумие. Это очень оскорбительно, я понимаю, это обидно. Но если человек сам себе вредит, ну как его можно назвать умным? Вы помните, мы говорили, вы извините, что мы часто повторяемся, может быть, для кого-то это очень обидно. Мы говорили, что одна из характеристик, вот когда говорят о этой половой распущенности, о вот этой противоестественном поведении, при этом говорят, какой хороший человек, какие они добродушные, какие они интеллектуалы, какие они способные. Вы представляете себе, это зло облекается в ореол такой красоты, в ореол прогрессивности. Вот. А где же тот ум у этих умных людей, если они губят себя, губят общество, губят своих друзей? Они ж просто охотятся. Наркоманы охотятся за такими людьми, чтобы превратить таких людей. Эти люди сегодня, борясь за свои, так сказать, права, во имя чего они борются? Чтобы их признали и чтобы они могли насаждать свою идеологию. С чем мы сегодня боремся, пытаемся, вернее, бороться в школах? Мы боимся, что это введут в систему образования. Введут в систему образования половую распущенность, насадят болезни, насадят горе, а тут еще и психологическая извращенность. Мы уже об этом не говорим. Мы сегодня говорим о пользе тела. А потом будем усиленно бороться, мобилизовать общество, вот таких общество уже лишенных разума людей, для того, чтобы бороться за какие-то разумные, за разумные поведения. Насколько это неразумно? Ну, вы можете сказать, это же не в христианской среде, это в среде неверующих. Дорогие братья и сестры, если бы это не проникало в христианскую среду, если бы оно, может быть, не в таком открытом виде, но он так в другом, в других видах это неразумие проступает. Мы сейчас просто боимся трогать эти темы для того, чтобы не задеть ничьи чувства. Но когда мы говорим о разумном служении, то мы имеем все сферы деятельности и верующих людей в том числе, а вернее, верующих людей в первую очередь. Верующие люди, к сожалению, тоже очень много неразумного допускают в своем поведенческом отношении. Поведении друг с другом, в обществе своем, не хочу перечислять. Я думаю, что вы поймете. Но только одно мы должны усвоить. Мы имеем дело с высшим разумом. Поэтому все, что бы нам ни преподносили от имени Бога, если оно противоречит трезвому разуму, если оно противоречит разуму, если оно неразумно, оно не может быть от Бога. И не бойтесь ревизовать, не бойтесь рассуждать, не бойтесь вот этих вот навязанных стандартов, навязанных каких-то символов от имени Бога. И вот это мучение своего тела, издевательство над телом, издевательство над, над своим, как говорится, естеством, которое Бог вручил нам и поручил заботиться о теле своем. Ведь он же говорит, что никто не питает ненависти к своему телу. Это совершенно естественно. Это так должно быть разумно. Но владеть телом – это другой вопрос. Мы тоже говорили, мы не говорим к тому, чтобы во всем потакать телу, чтобы вы нас не ловили на слове. Мы имеем в виду разумное поведение тела, руководимого трезвым разумом, духом. Когда дух отдан Богу, когда он рожден для Бога, то он в состоянии разумно вести и тело. Поэтому, конечно, для верующего человека, ну и для неверующего, первичным является духовное состояние, трезвое, это рождение свыше, это просвещенность Духа нашего, просвещенность Словом Божьим, Его откровениями. Но мы еще раз хотим повторить, что мы это говорим не столько ради неверующих, сколько ради верующих, будь то еврей, будь то христианин, потому что у нас основа одна, мы не делаем раздела, мы когда читаем Ветхий Завет, для нас это такое же твердое, не такое же, а, наверное, более твердое основание, чем новый, потому что Новый Завет зиждется на Ветхом Завете. Мы читаем в равной степени, понимаем это как откровение Божие, поэтому здесь у нас платформа одна. Значит, и она единственно разумна. Поэтому апостол Павел, когда он говорит к верующим людям, то мы имеем в виду, это и иудей, это и христианин, это тот, кто хочет верить в истинного Бога, ему рекомендует Бог вести очень разумный образ жизни даже в своем теле. Тело должно быть представлено в орудие праведности, для того, чтобы оно было в свое время освобождено от рабства тлению, и чтобы дух наш жил вечно. Поэтому пусть Бог поможет нам руководствоваться трезвым разумом в нашей обыденной жизни.
Уважаемые радиослушатели, вы слушали программу Русского радио WMNB города Сакраменто «Обращение к Израилю». Программа подготовлена и записана в студии миссии «Слово к России» Ярославом Дерзиенко и Владимиром Таряником.